Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо всіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В ефірі програми «Запитання і відповіді по Біблії». З нами Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Як ми анонсували, програма в ефірі, ви можете зателефонувати нам і поставити ваші запитання сьогодні за номерами 044-280-0305 або 067-123-7575. За спрос ведь не б'ють, тим більше, якщо це програма «Запитання і відповіді». Номер для ваших повідомлень 093-558-44-12. А ми почнемо з запитань, які раніше надійшли в студію Світлого Радіо. Почему Бог не воюет за нас? Почему люди, отдавшие или посвятившие свое сердце Христу, не справляются с этой жизненной борьбой и живут как бы то с Богом, то во власти сатаны? СМС-повідомлення.
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос и нужный вопрос. На самом деле, нету, вот знаете, такого вот стал верующим и сразу все победил. У нас даже Ветхий Завет, он нам подсказывает, что этот путь веры, победы над собой проходили все, можно сказать, герои веры. Да, вот Иосиф, он там у Потифара в рабах, потом он в тюрьме и так далее. То есть сколько-то там, 14-15 лет, он проходил этот путь победы над самим собой. Потому что, ну, на самом деле Господь все победил. Он все сделал для нашей победы. И написано 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, есть вера наша. И кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Иисус все победил, Он победил сатану, грех, Он победил этот мир, Он все победил, и теперь нам осталось только победить самого себя, который еще плотский. А чтобы нам победить самого себя, нам надо впустить Христа в той полноте, в которой хочет Господь пребывать в нашем сердце. И тогда Он исцелит нашу внутренность. Мы думаем, что мы отдали Ему свое сердце, но мы лукавим, мы еще сохраняем себя плотского. И еще, как сказал Господь, не взяли свой крест. Кто хочет идти за мной, но не берет креста, тот не достигнет меня. Для чего вот этот крест? Для того, чтобы победить самого себя, победить свою плоть. Вроде бы мы и верующие, вроде Дух нас спасен, уже посажен на небесах со Христом, а у нас есть плоть. И это наша ответственность победить самого себя. Еще раз говорю, не надо побеждать мир, сатану, грех, ничего не надо побеждать. Все это Господь победил. Нам надо победить самого себя. А чтобы победить самого себя, опять же, это не наша война. Нам надо просто впустить в той полноте Христа, которую Он предполагает. Ибо не меру дает Господь Духа. Поэтому, на самом деле, Господь стоит и стучится, и кто отворит, к тому Он войдет и будет вечерить с Ним. Это и есть победа. И Он сказал, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Вот наша победа. Поэтому, на самом деле, если верующие, отдавшие свое сердце Иисусу Христу, не справляются с этой борьбой, это нормально. Это нормально. Это процесс. Еще раз говорю, Иосифа 14 лет, Давид, будучи помазан, дважды, а то и трижды помазан на царство, царь, а он бегает от Саула по пещерам, по пустыням, прикидывается сумасшедшим у филистимских царей и так далее. Помазанник Божий. И тоже он не год, не два бегал, а тоже 14-15 лет. То есть это путь победы над самим собой. И каждый верующий, который сейчас уверовал в Иисуса Христа, он должен побеждать самого себя. Вот эта битва, которая проходит внутри нас. Давайте не смотреть на других, как они воюют или проигрывают, или побеждают. А давайте смотреть на себя, как мы воюем. Все это путь победы над самим собой, Господом Иисусом Христом, и Он нам дал эту победу над нашою плотю через віру в Ісуса Христа.
Ми, можливо, ще повернемося до цього питання, тому що воно дійсно гранично глибоке і дуже важливе. А ще одне питання. В українському переводі під редакцією Рафаела Турканяка в Откровенні 6.9 написано: «І коли відкрив п'яту печать, побачив я під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, що мали вони». В синодальному же переводі этот стих звучить, що «под жертвенником душі вбитих за Слово Бога і свідчення, що вони мали». Хто-нибудь здесь може даже возмутиться, дескать, неужели Бог, сидящий на престоле, может восседать на душах убиенных? Потому что у Турканяка написано «увидел под престолом души убиенных».
Спасибо за вопрос. Но все-таки, я думаю, надо рассматривать это местописание под жертвенником, не под престолом, а все-таки под жертвенником. Потому что если мы вспомним святое, то перед святом святым в святом стоял жертвенник благовоний. И имеется в виду вот этот жертвенник благовоний, и есть, я думаю, что это молитвы святых. Потому что если мы посмотрим Откровение 5.8, написано, когда он взял книгу, и тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. На жертвеннике, которым приносили воскурение, он стоял прямо перед входом во святое святых. И там делали вот эти воскурения. И, судя по всему, вот полный фимиама, то есть воскурение с фимиама, которые суть молитвы святых. Поэтому, вы знаете, вот, ну, язык образов, он настолько, настолько бесконечный, настолько яркий и настолько разнообразный, и каждый воспринимает эти образы соответственно своему пониманию, откровению, видению. И вот, ну, мы смотрим в Писание как в зеркало. Ну, какое наше зеркало? Кто мы? Какие мы? И мы видим каждый по-своему отражение этого послания на своих душах. И все зависит от вот этого кинопроектора нашего сердца, от этой линзы, которая там находится. И поэтому вот такого однозначного, еще раз говорю, однозначного, правильного, стопроцентного понимания, откровения в Слове Божьем, судя по всему, нету. Почему? Потому что все люди разные. И как вроде бы все капельки воды одинаковые, но на них дует ветер холодный, и все снежинки становятся разными. Нету ни одной одинаковой снежинки, хотя все были капельки воды одинаковые. Вот так и мы. Мы все вроде бы капельки воды одинаковые люди, но когда на нас подует ветер северный, да, то мы становимся или воспринимаем Слово Божие все по-разному. Ни один человек не понимает это слово одинаково. И слава Богу, что нигде, вы знаете, нету такого эталона толкования, писания однозначно правильного, вот 100% оно такое. Тогда прекратилось бы разнообразие мира, прекратилось бы вот это душевное искание внутри своего сердца, прекратилось бы движение духа даже, наверное, прекратилось бы внутри нас. Поэтому это очень хорошо, что нету абсолютно правильного толкования на какие-то места Писания. Это все для нас, чтобы каждый открыл по-своему, и в этом разнообразие мира и разнообразие восприятия Писания.
Так, це питання тлумачення і розуміння. А якщо більш поверхнево взяти питання самого тексту, з чого бувають такі різночитання? От в цьому випадку, в цьому питанні, ну, не настільки важливо. Побачив я під престолом або під жертівником. В принципі, престолом називали ковчег, він також був в Скинії, пізніше в храмі, в першому там храмі Соломону. А який би це не був жертівник, чи жертівник воскурення, чи той, який на дворі стояв, на якому священники приносили тварин, не так важливо. Все одно жертівники, вони мали стосунок до того ковчегу, до престолу, до храмового богослужіння. Все це як одне. А от саме питання, чому в текстах такі, а є і більш серйозні різночитання. Наприклад, я стикаюся з тим, що багато прибічників там, ну, є різні традиції тексту. Візантійський, Textus Receptus, як його представник. А є Олександрійський, який от сучасні біблеїсти, як, наприклад, Курт Аланд, взяв для своїх наукових видань. І от є багато критики, більш таких традиціоналістів, які кажуть, що не можна це читати. Ця традиція Олександрійська, вона спотворена. Олександрійський кодекс не авторитетний. Треба читати те, що спирається на Textus Receptus і так далі. Ну, я розумію, що багатьох людей це взагалі не цікавлять. Вони там читають синодальний переклад чи Івана Огієнка. Їм вистачає. Вони вірять в Бога і люблять людей. Але от в плані різночитань різних там.
Може говорити, що для особливого спасіння, дійсно, це не важливо. Важливо, возможно, иметь одну притчу из Евангелия, и можно уверовать, как, помните, сотник, когда Господь сказал, и в Израиле не нашел такой веры, хотя мы знаем, что сотник, судя по всему, не читал Тору и Танах, и пророков. Он просто уверовал, что вот это идет тот, который все. И Господь сказал, и в Израиле не нашел такую веру. Или самарянка, помните, сирофеникиянка, которая шла и кричала за Иисусом: «Господи, помилуй дочь мою», а он говорил: «Я послан погибшим овцам дома Израилева». И она все равно настаивала, он говорит: «Негоже взять хлеб у детей и бросить псам». Она говорит: «Ну и псы едят хлеб со стола детей». И тоже он произнес удивительную фразу: «И в Израиле велика вера твоя, иди, дочь твоя спасена». То есть вот таких два случая, которые обращены, кстати, не к евреям, и, судя по всему, не к людям, которые знали Танах, Ветхий Завет, закон и пророк. Поэтому вера – это вера в любом случае через слово. Но мы должны понимать, что слово может открыться, просто взорваться в какой-то одной главе, и через одну главу можно стать верующим. С другой стороны, мы тогда, когда приняли Господа, и нас тянет к Писанию, мы не можем жить без Писания, и нас тянет к Писанию. Конечно, нам интересно посмотреть, а как по-другому, в каких переводах изображаются те или иные там какие-то события, чтобы понять все-таки какой-то смысл, какой-то получить откровение, мидраш на это место Писания. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что есть разные кодексы, там, ватиканские, византийские, сирийские и...
Синайские.
И да, поэтому это очень хорошо, что они есть, и то, что мы можем параллельно их читать. Сейчас уже есть в интернете табличка, да, которая прям 5 столбиков, и ты можешь параллельно читать все эти кодексы.
5 текстуальных традиций церковных.
Да. То есть это очень здорово, и тот, кто этим увлекается, это очень интересно, чтобы там находиться и понимать, по крайней мере, если мы имеем вот эти 5 столбиков разных кодексов, мы, конечно, когда думаем, размышляем, у нас появляются какие-то образы. Это очень интересно, это очень здорово. Но еще раз я хочу сказать, что чтобы не было, знаете, вот такого, что вот они вот такие умные, они там 5 кодексов изучили, греческий язык изучили, еврейский язык изучили. А я вот, ну кто я такой? Я никто. Я вот читаю там синодальный перевод, и то он у меня порванный, и то неполный, и то вот, и как бы, чтобы у нас не было такого отношения. Подождите, это к вере не имеет никакого отношения. Вот, и помните, Павел говорил, чтобы я проповедовал не в мудрости, дабы не упразднить креста Христова. То есть на самом деле вот от многих знаний там, или многих кодексов или еще что-то вера не умножается. Это интересно, еще раз говорю, следовать верующему человеку – это здорово находиться, но это не значит, что от этого количества знаний умножится вера. Нет, совершенно не так. Вера – это от Господа, вера – это Бог, вера – это Дух Святый. И он может в простоте вот такой вот, помните, написано 1 Коринфянам, кого избрал Господь? Немудрое мира, ну не мудрое, не знатное мира, чтобы посрамить мудрое. И сейчас вот та база информационная, которая у нас есть, она огромная. Я думаю, что любой фарисей бы, самый там грамотный, позавидовал бы той информационной базе, которую мы имеем. Ну, любой человек, который вот со средних веков или с первых веков, и то, что мы сейчас обладаем, это огромная разница в информационном материале. Но если мы возьмем, насколько в первые века были верующие люди, которые ради Иисуса Христа шли на смерть. Шли на смерть, претерпевали пытки, были убиваемые, сжигаемые. И, судя по всему, они не читали этих кодексов. Они не знали этих кодексов, но не знали Христа. И вот эта вот тайна, вы знаете, что это очень интересно, чтобы мы вот задумались об этом, да, но вот привыкли как бы исследованием, и кажется, еще чуть-чуть, еще одну книжку, еще один перевод, еще одно толкование, и мы вот еще вот-вот-вот приблизимся к Богу. Вы знаете, нет, знание надмевает. Читать много книжек утомительно для тела. Это не значит, что не надо исследовать. Надо исследовать. Но вера, она в другом. Вот это посвящение... Оно в другом. Оно может быть просто в простоте. И может быть, вы знаете, не то, что там даже неграмотным, да, и не уметь читать, а быть верующим. Быть верующим посвященным. И иметь общение с Богом. И слышать Бога. Овцы слышат голос Его и идут за Ним. Имеют общение. Разговаривать с Богом. Получать ответ, задавать вопросы. И это не обязательно, еще раз говорю, от каких-то многих прочитанных книг.
Повертаючись звідси до першого питання, воно гранично важливе було, і там було дві фрази, що «почему Бог за нас не воює, і почему не справляється з тою боротьбою віруючі, живуть то з Богом, то во власті сатани». А, ну, власне, які критерії, як людина сама може вирішувати, от я з Богом, або я во власті сатани, або я десь посередині, тобто начебто трохи з Богом, а трохи дещо во власті.
Ну, вот это серце наше, і на самом деле ніхто снаружи нам это не скаже, это только серце наше скаже. То есть, смотрите, в 18-м псалме, по-моєму, Давид говорит, хто узріт погрешності своїх, от тайны, Господи, очисти меня, и от явных очисти, от явных и от тайных очисти меня, и кто может узреть погрешности свои. То есть, если мы далеко от Бога, у нас есть погрешность, у нас есть грехи, которые мы не видим. Да, вот есть явные грехи, мы уже говорили об этом, есть явные грехи там, курить, блудить, пить, ругаться, сквернословить, ну, что-то вот такие явные какие-то. А есть неявные грехи – это осуждать, это завидовать, это сплетничать и так далее. И мы можем не видеть вот эти вот грехи. Почему? Потому что, еще раз говорю, в церкви все так поступают, и ты думаешь, что я нормальный и праведный. Но на самом деле, по мере приближения к Богу, мы приближаемся к свету. И вот этот свет, он высвещает внутренность нашу и показывает нам нашу внутренность, кто же есть мы на самом деле. И по мере приближения к Богу, Бог очищает внутренность нашу. То есть наша задача на самом деле проста. Нам особенной борьбы вообще не надо ни с кем, еще раз говорю, бороться. Нам наша одна борьба – это впустить в себя свет. Впустить в себя свет Божий. И иметь общение с этим светом, который, кстати, уже в нас есть. Мы просто по вере не видим его. 1 Ефесянам написано, что как безмерно величие могущества Его в вас, верующих по действию державной силы. То есть это могущество Бога в нас есть. Но мы можем быть отдельными от того Бога, который в нас. И поэтому по мере приближения с Богом, опять же, который в нас, через Писание, через молитвы, через служение, через любовь к братьям, то есть мы приближаемся к Богу. И вот по мере приближения, это приближение очищает нас от всякого греха, освобождает нас от тьмы. Чем ближе мы к свету, тем больше высвещается наша тьма. И наоборот, чем дальше мы от Бога, тем сильнее становится наша тьма. Вот такой принцип. И поэтому, если мы далеко вообще куда-то зашли, то приходят испытания. Бог бьет всякого сына, которого принимает для того, чтобы мы обратились к свету, приблизились и опять начали очищаться.
Це, мені здається, такий центральний нерв. Я б взагалі від цієї теми нікуди не уходив, тому що вона центральна. І, в принципі, виходить, що проблеми як такої нема. Потрібно тільки побачити, що проблеми немає.
Увидеть в себе Бога, да.
Тобто це певна завіса якась. Але що вона собою являє? Тобто її начебто й немає. От ми кажемо, боротися з собою. Я нещодавно читав статтю, ну, світська якась написала, що... Хто ворог? Тобто, як я можу боротися з самим собою? Це виходить, що два я. Одне якесь хороше, інше погане, і це хороше має знищити погане. Чи я маю половину себе відрізати? Чи взагалі, тобто, сама термінологія, що значить боротися з собою?
Ну, тут треба зрозуміти, що таке плоть. Да? Там треба розп'яти плоть свою. Це не значить, що треба розп'яти тіло. Да? Тіло, на самом деле, храм Духа Святого, в тілах світіть Господа і так далі. То есть,
ніхто ніколи не испытывал ненависти да, к своєму тілу, воно питає тебе.
Тіло – це не плоть. Що ж таке плоть? Плоть – це я. Моє мнение, моя позиція, моя гордость, я так считаю, я так думаю, мой суд, моє знання добра і зла, моє личное знання. Вот я так считаю, що це хорошо, а це плохо. Вот я так считаю, а Слава считает, що вот так хорошо і плохо, а я вот так считаю. То есть есть своя собственная позиция, и вот эту позицию свою собственную надо распять или отказаться от неё, умертвить её, и тогда Бог же, ну, Бог кроток и смирен сердцем. Он не будет давить на твою позицию. Ты дай ему место. Надо дать место Богу, и тогда ты увидишь это безмерное величие, могущество Его в тебе. Но надо дать ему место. А пока ты не даешь ему место, Бог стоит и стучится. И кто творит, к тому он войдет и будет вечерить. Как он стоит стучиться? Через молитвы, через друзей, через братьев, через родных, через семью, через обстоятельства, через нужду, через боль, через скорбь. Ну, неважно как.
Через все.
Через все, да, через этот мир. Он стоит и стучится, и кто творит, к тому он войдет. Но на самом деле Бог в нас. Более того, Бог даже в неверующих людях. В неверующих он тоже, потому что никто не может существовать без Бога. Ничто не начало быть, что начало быть. И каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. И когда человек умирает, дух возвращается на небо, а плоть, прах возвращается в прах. Что это за дух? Так он есть в каждом. И написано в Римлянам 8 главе, что мы все ожидаем усыновления, и даже те, которые верующие, имеют начаток духа, тоже ожидаем усыновления, и веру, и неверующие тоже. Значит, в них есть этот начаток духа, в нем есть этот дух. В чем пришествие Иисуса Христа? Он пришел открыть глаза слепым на самого себя, на того Бога, который в тебе.
Я згоден с вами, Алексей Анатольевич. А как тоді тлумачити оці слова «душевное, не имеющее духа» фраза? Я...
Ну, на самом деле, опять же, все мы должны понимать в образах. Это же не механика. Дух, душа. Мы
иметь.
Вот, да. Иметь. Так что это все очень сложно. Мы не можем взять и вот так вот...
Можливо, в кількох словах, как можно пояснить это не имеющее?
Я тогда, знаете, как поясню по-другому. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей».
Остающейся.
То есть В нем есть эта жизнь вечная, но он ее не имеет. Вот как это понять? Да? В нем она есть, она пребывает в нем, она существует в нем, но он ее не имеет.
Кто же этот он, который ее не имеет?
Да, совершенно верно. То есть это очень, ну, это духовные понятия, мы не можем их как рычаги в тракторе вот передвинуть, скорость переключить и включить заднюю или переднюю скорость. Это духовное, душевное. Мы же даже не можем толком определить душевное от духовного. Ну, не можем. Это Слово Божие может каким-то образом отделить душевное от духовного в нас, и то мы где-то в образах сквозь тусклое стекло начинаем понимать. А на самом деле человек не может разделить внутри себя духовное и душевное.
Дякую, Олексій Анатолійович. Час нашої програми спливає, і ми прощаємося з радіослухачами. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.